Дейр Джон Освальд, Исаия, сессия 7, ИС. 13.14. Символ авторского права 2024 Джон Освальд и Тед Хильдебрандт. Это доктор Джон Освальд в своем учении по книге Исаия. Это сеанс номер 7, главы 13 и 14 Исаии. Хорошо, я думаю, пора начинать. Я хотел дать пару рекламных роликов, прежде чем мы помолимся вместе. Конечно, за эти мероприятия плата не взимается, и зарплату я не получаю, но есть некоторые расходы на фас, свет, отопление, кофе и так далее. Итак, я поставил корзину сбоку, и если вы почувствовали необходимость бросить туда доллар или два, чтобы помочь покрыть расходы фас на это было бы благословением. Во-вторых, фас всегда нуждается в волонтерах. Я один из них, и есть много других, кто участвует, и было бы здорово, если бы многие из них согласились стать волонтерами. Такие вещи, как складывание и заклеивание конвертов и тому подобное. Итак, еще раз, если бы вы просто позвонили по номеру 858-4222 и предложили свои услуги, я знаю, что это было бы великим, великим благословением. У нас скудный персонал: Дженни Ловел, Кэти Дитл, Аарон Хилл и Рон, и я работаю примерно день в неделю. Это будет большим подспорьем для всех, кто может и хочет стать волонтером. Хорошо, спасибо. Давайте помолимся вместе. Господь Иисус, мы благодарим Тебя за то, что Ты вызвался добровольно. Благодарим Тебя за то, что Ты добровольно и свободно решил покинуть небесные пределы ради нас. Прийти сюда без помпезности, без власти, без положения, занять самое низкое положение из всех, чтобы мы могли познать Отца. Спасибо. Помоги нам, Господи, пойти по Твоим стопам. Иметь, как сказал наш брат Павел, тот же разум, что и ты. Помоги нам, Господь. Признаемся, это тяжело. Мы так завидуем нашему положению, нашей власти и нашему имуществу. Помилуй нас, Господи. Помогите нам понять, что ничего из этого в конечном итоге не останется с нами. Напротив, Господь, помоги нам испытать радость Твоего Духа, наполняющего нас, испытать радость от того, что мы отдаем свою жизнь за других. Благодарю Тебя, Господь. Помогите нам в изучении Вашей книги. Помогите нам понять, что Вы хотели бы нам сказать, и помогите нам не только понять это, но и принять это и применить в нашей жизни. Во имя Твое мы молимся. Аминь. Все в порядке. Сегодня вечером мы обратимся к разделу, который я называю «Уроки доверия», главам с 13 по 35. Ахаз провалил экзамен. Исаия сказал ему: «Как может Бог укрепить тебя, если ты не будешь тверд в вере? Как может Бог утвердить вас, если вы не тверды?» Итак, мы увидели, как в главах с 7 по 12 неспособность Ахаза доверять и последствия этого повлияли на весь процесс, вплоть до прихода Мессии, истинного сына Давидова, вместо этого. Теперь, в этих главах, с 13 по 35, мы, в старом стиле того, что 30 лет назад называли программным обучением, вы возвращаетесь назад и начинаете все сначала. Вы изучаете уроки заново, готовясь сдавать экзамен во второй раз, а в главах с 36 по 39 Езекия сдает экзамен во второй раз. Главы с 13 по 35 можно разделить на 3, точнее, на 4 раздела. Прежде всего, с 13 по 23, затем с 24 по 27 и с 28 по 33, а затем две заключительные главы, 34 и 35. Мы будем регулярно возвращаться к этому по ходу дела, но сегодня вечером мы здесь с этим вступлением. Ряд так называемых оракулов, или заявлений, или посланий против народов. Все три главных пророка, что я сделал с ластиком. А вот оно на полу, окей. Все три главных пророка имеют эти разделы высказываний против народов. Они есть у Исаия, у Иеремии, у Иезекииля, и в действительности каждый из двух малых пророков, Наума и Авдия, является высказыванием против народа. Наум — это заявление против Ассирии, а Авдия — это заявление против Эдома. Но каждый из троих, Исаия, Иеремия и Иезекииль, поместил свои высказывания против народов в разных местах своих книг, потому что они выполняют определенную цель в этой книге, в том виде, в котором она установлена. У Иезекииля пророчество против народов находится посередине. Вам сказали, что Иерусалим падет. Иезекииль находится в плену в Вавилоне. Он отправился туда в 598 году, и Иерусалим еще не пал, но он говорит, что он падет, а люди говорят: «Нет, нет, 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 Иерусалим не может пасть». Иерусалим — спальня Бога. Ничего плохого там произойти не может, и он говорит: «Да, так и есть». И когда приходит известие о том, что осада началась, Иезекииль онемел, и ему нечего было сказать в течение 2,5 лет. И объявления против народов, которые были произнесены в разное время в его служении, собраны и помещены тут же. А затем, в 33 главе, говорится, что Иерусалим пал. И вот теперь у Иезекииля новое послание. Иерусалим будет восстановлен, чего, как говорят люди, никогда не произойдет, нет, нет, нет. Опять же, я часто говорю студентам: вы думаете, что у вас жесткая церковь? Вы проповедуете плохие новости? Никогда. Вы проповедуете хорошие новости? Ни за что. Исаия высказывает свои пророчества против народов прямо здесь, в начале этих уроков доверия. Ахаз доверил Ассирии, своему злейшему врагу, защитить его от Израиля и Сирии, двух своих соседей, которые нападают на него. Итак, Исаия говорит: не доверяйте народам. Все они находятся под судом, и некоторые из них, как нам говорят, обратятся, чтобы поклоняться вашему Богу. С какой стати вы им доверяете? Итак, в этих 11 главах мы видим эти заявления против народов. Начнем с 2 глав, которые мы рассматриваем сегодня вечером, 13 и 14. Это сложная задача. Если вы их читали, вы это знаете. Что именно он делает, почему он это делает, почему он размещает то, что он делает, здесь, в этом месте, много разных ответов на эти вопросы, и мы рассмотрим их сегодня вечером. Когда мы смотрим на стихи с 1 по 16, нам нужно наблюдать за уровнем языка. Говорят, что это оракул, послание, бремя. В буквальном смысле это означает бремя. Бог возложил что-то на пророка относительно этого народа. Оракул о Вавилоне. Как я уже отметил в примечаниях, Вавилон на данный момент не представляет угрозы для Иерусалима и Иуды. Дата, наверное, и в этих главах видно некое хронологическое движение. Это не точно, но существует общее движение с момента, когда Исаия впервые произнес это послание в 735 году, до падения Ассирии перед Иерусалимом в 701 году. Итак, там есть своего рода общее движение, но на данный момент Вавилон не представляет угрозы. Вавилон — это всего лишь одна часть Ассирийской империи, но Вавилон — самый богатый, самый изысканный и самый космополитичный город в империи, и я думаю, что это важно для того, что он здесь делает. Но есть еще одна проблема. Вавилон — главный враг Иерусалима. Помните, что именно Вавилону пал Иерусалим в 586 году, но здесь имеет место еще один фактор. Вавилон всегда искал партнеров для восстания против Ассирии. Вавилон всегда видел себя примерно так же, как Нью-Йорк видит себя по отношению к Вашингтону, округ Колумбия. Ладно, там им управляют те люди, но они кучка дураков. Мы, жители Нью-Йорка, действительно ловкие люди. Мы те, кто действительно знает, как что-то делать. Вавилон также относился к Ниневии и Ассирии, кучке деревенских мужланов, которые, да, у них есть власть, но очень жаль, что они не знают, как ее использовать. Поэтому Вавилон всегда ищет партнеров. Именно это в конце и поймало Иезекию в главах 38 и 39. Они всегда ищут людей, которые присоединятся к ним. Так что это, кажется, возможная причина начать с Вавилона. Но об этом мы еще поговорим по ходу дела. Я хочу найти время, опять же, я не собираюсь просить поднятия рук, но, предполагая, что не все это прочитали, я хочу найти время, чтобы прочитать первые 16 стихов, и я хочу, чтобы вы увидели, каков вкус языка. На голом холме поднимите сигнал, крикните им громко, махните рукой, чтобы они вошли в ворота дворян. Я сам повелел моим посвященным, призвал своих сильных людей, чтобы исполнить мой гнев, моих гордо превозносящих. Шум смятения в горах, как от многочисленного множества, шум смятения царств и народов, собирающихся вместе. Господь Саваоф, Господь небесных воинств, собирает воинства для битвы. Они приходят из далекой страны, с края небес, Господь и орудие гнева его, чтобы уничтожить всю землю. Что ж, ибо день Господень близок, как разрушение от всемогущего. Оно придет. Поэтому у всех руки ослабнут. Каждое человеческое сердце растает. Они будут встревожены, их охватят муки и агония. Они будут говорить по-английски, как роженица. Они будут ошеломлены друг на друга. Их лица будут пламенем. Вот приходит день Господень жестокий, с яростью и лютой яростью, чтобы сделать землю пустынею и истребить с нее грешников ее. Ибо звезды небесные и созвездия их не дадут света своего. Солнце будет темным при восходе. Луна не прольет свой свет. Я накажу мир за его зло и нечестивцев за их беззаконие. Я положу конец напыщенности высокомерных, положу напыщенную гордость безжалостных. Я сделаю людей более редкими, чем чистое золото, и человечество, чем золото предложения. Посему я заставлю небеса содрогаться, и земля сдвинется с места своего от гнева Господа Саваофа. В день лютого гнева своего, и как загнанное серно, или как овца, которую некому собрать, каждый обратится к своему народу. Каждый побежит в свою землю. Кого найдут, того протолкнут. Кто пойман, тот падет от меча. Их младенцы будут разбиты на куски у них на глазах. Их дома будут разграблены, а их жены изнасилованы. О чем не упомянуто в этих 16 стихах? Радость, мир, да. Мемехм. Что не упомянуто географически? Вавилон. У нас есть вступительное объявление. Это сообщение. Это оракул, заявление против Вавилона. Вавилон не появляется в первых 16 стихах. Каков вкус языка? Разрушение. Да, да. Это местное. Это универсально. Здесь мы говорим о мире. Бог приходит с небес. Он собирается сделать человечество более редким, чем золото Офира. Небеса содрогнутся. Земля будет сотрясена со своего места от гнева Господа Саваофа. Итак, я думаю, что здесь происходит то, что Исаия представляет весь этот раздел универсальным утверждением суждения. Весь мир находится под судом Божьим. Яхве Иерусалимский Бог всего мира. Теперь мы говорим, ну, конечно. Нет, конечно, тогда. Я имею в виду, это безумие. Это все равно, что сказать, что Бог округа Джесмон, Кентукки, является Богом всего мира. Иуда был не намного больше округа Джесмон. Итак, это довольно удивительное заявление. Наш Бог — Бог всего мира. И всему миру придется предстать перед его судом. Я думаю, что это станет более острым в жизни некоторых из вас, кто находится в подростковом или позднем подростковом возрасте. Если Бог не сделает что-то драматическое при вашей жизни, христианство в Соединенных Штатах останется сектой меньшинства. За последние пару сотен лет нам было довольно легко сказать: «Ну да, верно». Ага. Наш Бог — Бог всего мира. Ага.
Es ist ein Konflikt zwischen Syrien und diesem sogenannten Gott.
Весь мир склонится перед его баром. Да. Труднее будет сказать это в ситуации, когда мы представляем собой небольшое меньшинство, как, например, в сегодняшней Англии. Но это называется верой. Когда все очевидно и ты говоришь, ну конечно, веры здесь не так уж и много. Но когда все не очень очевидно и ты говоришь, да, это вера. Это вера. Итак, Бог начинает здесь со слов, как я могу сказать, что эти народы находятся под судом? Потому что весь мир находится под судом. Вот почему. Итак, за какие именно грехи грядет наказание? Они названы в стихе 11. Гордость, высокомерие, безжалостность. Мы слышали это раньше и услышим это снова. Теперь, почему именно эта гордость, высокомерие и безжалостность являются результатом гордыни? Почему они выделяются здесь и на протяжении всей книги? Это коренной грех. То есть я Бог. И именно поэтому некоторые из самых хороших людей попадут в ад. Мы думаем о пьяницах, наркоманах, сутенерах и проститутках, они будут там. Ну, я боюсь, что они это сделают. Но это будет множество других хороших людей, для которых они — Бог. Итак, на протяжении всей книги вы видите картину существования Бога. Возвышенный Яхве, и следствием этого является то, что никакая человеческая плоть не может устоять в его присутствии сама по себе. И это повторяется снова и снова, мы будем видеть это снова и снова на протяжении всей книги. Попытка сделать себя Богом и сказать: «Я не должен никому кланяться». Это основной грех всех. Мы расскажем об этом подробнее, прежде чем закончим сегодня вечером. Хорошо. Есть ли разница между гордостью и самоуважением? Если да, то... Ладно, ладно. Гордость думает, что мы всего добиваемся сами. Гордость не имеет смирения. Так чем же самоуважение отличается от этого? Ладно, ладно. Я создан по образу Божьему. Следовательно, у меня есть ценность, не ценность того, что я создал или изготовил себя, а ценность, полученная из отношений. Давайте продолжим это немного дальше. Сколько ты стоишь? Я знаю, что с химической точки зрения вы стоите около $7.38, но сколько вы стоите? Смерть Христа. Ты этого стоишь. Сын Божий. Снова. Это не так, ох, я нехороший. Я ничего не могу сделать. Вот только обратная гордость — это все, что есть. Но сказать: «Я знаю, что имею ценность в глазах моего Отца». Я знаю, что Он создал меня по своему образу, я знаю, что я достоин смерти Сына Божьего, значит, ты можешь стоять и знать, что ты ценны. Вам не обязательно его готовить. Вам не обязательно это перерабатывать. Но это нечто, происходящее снаружи вас. Гордость стремится укрепить себя изнутри. Настоящее самоуважение проистекает из отношений. Хорошо, хорошо. Все в порядке. Теперь, в стихе 17, фокус меняется. Вот, я возбуждаю медовуху против тех, кто не ценит серебра и не любит золото. Их луки убьют молодых людей. Они не пощадят плод чрева. Их глаза не пожалеют детей и Вавилона, слава царств, великолепие и пышность халдеев будут подобны Содому и Гоморре, когда Бог сверг их. Теперь кажется, что фокус сужается. Мы говорим о Вавилоне как о лице гордости, великолепия и славы мира. Итак, мы уделяем особое внимание странам. Как я отметил в заметке, медовухи — это люди из нынешнего Ирана. Река Тигр протекает более или менее с северо-запада на юго-восток в сторону Персидского залива, и ей параллельно горная цепь, которая исторически служила границей между Месопотамией, землей двух рек, и Востоком. Сегодня это граница между Ираком и Ираном. Здесь жили меды, и они объединились. Вавилон здесь. На самом деле Вавилон находится на Евфрате. Здесь Вавилон, здесь Ашур, Ниневе и Калах. Медовцы объединились с вавилонянами, и вместе они разрушили Ассирийскую империю в 605 году. Тогда они поменяли коней, и медовцы объединились с персами, и вместе они взяли Вавилон. Итак, здесь он говорит о той ситуации, которая произойдет почти через 200 лет после его собственного времени, когда меды поднимутся против Вавилона. Теперь вы можете понять, что исследователи Библии отрицают, что Исаия мог сказать это. Вы не говорите конкретно о том, что произойдет через 200 лет. Вы не можете. Опять же, если вы все еще будете со мной весной, мы собираемся тщательно это изучить. Я надеюсь, что ты будешь рядом. Итак, мы сейчас говорим более конкретно об этих людях. Посмотрите стих 19. Еще раз, в чем проблема? Гордость, великолепие, пышность, слава. Мы уже говорили о славе раньше и поговорим о ней гораздо больше, прежде чем закончим читать эту книгу. Кто-нибудь помнит, что я сказал о значении слова «слава» на иврите? Все в порядке. Хорошо, хорошо, хорошо. Дай мне немного славы. Дайте этому человеку золотую звезду. Содержание, вес, значение. Это не просто проходящая завеса. Мой любимый пример — закат. Вчера вечером мы видели великолепный закат, но ты отворачиваешься и говоришь: «Эй, посмотри на закат», а он теперь весь серый. Когда мы говорим о славе в Библии, мы говорим не об этом. Это честь, значимость, власть и богатство. Это то, что делает вас кем-то. И я скорее подозреваю, что именно поэтому Вавилон был выбран первым, что это слава народов. И то, что, по сути, говорит Бог, на самом деле не является истинной славой. Они не имеют вечного значения. Чем наполнена земля, согласно главе 6? Слава Господня. Это не слава Вавилона. Это не слава Освальда. Это не слава того места, о котором вы хотите думать. Слава Господня наполняет землю. Итак, по сути, Бог говорит, что слава народов равна нулю. Итак, стих 19 резко контрастирует со стихами 20, 21 и 22. И здесь Исаия снова демонстрирует свои лучшие словесные образы. Как ты думаешь, что он здесь делает? Почему? Какова его точка зрения? В чем суть картины? Контраст между тем, что есть, и тем, что будет. И как вы думаете, почему он использует именно эти фотографии, чтобы донести свою точку зрения? Знаете, если вы вернетесь к главе 3 и к фотографии красивой женщины, и у вас будет каталог того, что на ней надето. Вот это уже перебор, не так ли? Он настолько мертв, что здесь нет места человеческому жилью. Да, да, да. Собираюсь сделать человечество таким же редким, как золото Офира. Да, да. Пустой, заброшенный. И о каких животных речь? Мусорщики. Мы не говорим об овцах и козах, не так ли? Гиены, шакалы, воющие существа. И тут спорят о страусах, но, может быть, страусы там и есть. Это как список драгоценностей. Во многих случаях мы действительно не знаем, о каком драгоценном камне на самом деле говорилось. И если у вас есть несколько разных версий, вы посмотрите на список драгоценностей и обнаружите, да, что большинство из них совпадают. Но их будет 5 или 6, где они будут повсюду на карте. И здесь примерно так же. Вы можете получить сов, вы можете получить страусов, вы можете получить еще несколько человек, каковы возможности. Но в этом вся суть. Славный Вавилон. Окна выбиты, крыша обвалилась, и единственные люди, живущие там, гиены. Ух ты! На латыни звучит так: «Sic semper gloria», то есть «всегда слава». Господи, да. Он расширяет язык. Ага. Опять же, это часть этого аргумента. Используемое слово иногда можно перевести как слово «сатир». Знаете, сатир — это получеловек-полукозел. И это часть аргумента. Да, мы не знаем наверняка, что именно предназначено. Но очевидное намерение достаточно ясно. Мы увидим это снова, когда дойдем до главы 34, где подведем итоги. Еще более длинный список животных, населяющих заброшенный дворец, выражает свою точку зрения. И, конечно, это правда. Мы даже не знали, где находится Вавилон, до конца 1800-х годов. За более чем 1500 лет он был полностью утерян. А теперь представьте, что вы говорите это о Нью-Йорке. Но именно это сказал Исаия. И вот что произошло. Мое лицо потерялось. разве Нью-Йорк не потерян? Игра слов «да». И если действительно произойдет потепление климата, и уровень моря поднимется на 20 футов, Манхэттена не будет. Хорошо, давайте теперь перейдем к главе 14, стихам с 1 по 4. «Ибо Господь смилостивится над Иаковом, снова изберет Израиль и поселит их на их собственной земле. И присоединятся к ним пришельцы и прилепятся к дому Иакова. И люди возьмут их и приведут к себе. И дом Израиля завладеет ими. На земле Господней, как рабы и рабыни. Они возьмут в плен тех, кто был их пленителями, и будут править теми, кто их угнетает». Итак, что здесь делает этот абзац? Звучит неплохо, да. Но с точки зрения стратегии написания, мы собираемся вернуться к разговору о падении гордыни здесь через мгновение. Как вы думаете, для чего здесь вставлен этот абзац? Да, да. Теперь, почему Иуда и Израиль, почему они испытали искушение довериться народам? Страх. Они боялись. Им нужна была помощь. Им нужны были эти другие вражеские страны, чтобы помочь им против других вражеских стран. Что говорит Бог? Поверьте, вам не нужно их бояться. Опять же, есть предложение, о котором мы говорим на другой стороне изгнания. Заметить что? Он не говорит, что изгнания не будет. Он проявит к ним сострадание. Он снова выберет Израиль. Он поставит их на их собственной земле. Люди возьмут их и приведут к себе. Это немного похоже на разговор Исаии с Ахазом. «Царь Ахаз, я хочу, чтобы ты познакомился с моим сыном. Лишь остаток вернется его имя. Вы приняли здесь решение, которое подожгло вашу нацию. Вы приняли решение в дороге. Теперь это не судьба. Изменить это направление еще можно. Но если что-то не изменится, вы направляетесь именно сюда. Вы направляетесь в Вавилон. Но когда вы туда поедете, что скажет Бог? Я верну тебя обратно. Бог неправдив. Он будет иметь сострадание. Да. Нет, я не думаю, что это слишком далеко. Это Исаия. Вот прямо из этой книги, что вы снова испытываете искушение пасть ниц перед славой и пышностью и великолепием этого мира. Вам это не нужно. Вам это не нужно. Бог за тебя. Вам не нужно бояться того, что они могут с вами сделать. Итак, да, прямо здесь, посередине, у вас есть сила народов с обеих сторон, слава народов с обеих сторон. И прямо посередине Господь. Господь пожалеет. Они не могут сделать с вами ничего, что могло бы удержать вас от его заботы. И в конечном итоге, они будут служить вам. И это возвращается снова и снова в разных местах книги. Когда мы дойдем до 60 главы, мы увидим это в живых красках. Все в порядке. Итак, в середине. Стих 4. Ну правда, и опять здесь как бы сливается воедино от 2 стиха к 3, когда Господь даст тебе отдых от твоей боли и смятения в тяжелом служении, которому тебя заставили служить, тогда ты возьмешься за это плач. Оплакивание царя Вавилонского. Итак, еще раз, нам нужно четко понимать контекст. Наступит день, когда могущественный царь Вавилона пал. И ты, на кого он наступил ногой, будет петь насмешливый плач. Теперь, как я говорю в примечаниях, это стихотворение, особенно стихи с 4 по 21. 22 и 23 как бы добавлены в конец в том же стиле, что и последняя строфа. Это очень тщательно разработанное стихотворение. Это в форме плача. Я уже говорил с вами раньше о форме еврейской поэзии, из которой обычно состоит эта поэзия. Повторяются три тактовые линии. Бог основал землю. Небеса распростерлись Господом. Так что это синонимическое развитие, где вторая часть говорит то же самое, что и первая часть, но другими словами. Итак, плач является типичным. И снова я должен сказать, что, как правило, никогда нельзя говорить «всегда», когда речь идет о языке. Но плача обычно 3-2. И это называется хромающий метр. Нет, 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 нет. Вот что это такое. Это в форме. Поэтическая форма типична для плача. Тогда большая часть языка здесь типична для плача. Ой как. Извините, мы. Вся земля плачет. И те дней. Это откровенное издевательство. А как мы счастливы, что ты мертв. Вся земля поет от радости теперь, когда тебя нет. Так вот это сарказм капает. Из конца в конец. Второе, что мне нужно сказать, это то, что вы все можете выгнать меня прямо сейчас. Речь идет не о сатане. Многие комментаторы скажут, а это говорит о падении сатаны. Нет, это не так. Джон Мильтон первым сказал, что имя сатаны — Люцифер, что происходит из Исаии 14. В Библии больше нет места, где бы он назывался Люцифером. Итак, что мы здесь имеем, так это падение тварной гордыни. И в той степени, в которой сатана является примером этого. Он включен сюда, но речь идет не о сатане. Сатана. Я еще раз сказал, он включен. Всякая тварная гордость обречена на падение. Но речь идет о тварной гордыне всякого рода. Я говорю это из-за структуры стихотворения, и давайте посмотрим на это. Как угнетатель прекратился. И опять же, это язык плача. А угнетатель прекратился. Наглая ярость охватила. Господь сокрушил посох нечестивых, скипетр правителей, которые в ярости поражали народы непрестанными ударами, которые управляли народами в гневе с неослабевающим гонением. Это не сатана, не так ли? Это земной царь. Вся земля в обычном причитании скорбит. Вся земля покоится и тиха. Они начинают петь. Кипарисы радуются тебе, кедры ливанские говорят, с тех пор, как ты упал, ни один дровосек не выйдет против нас. Итак, это первая строфа «Земля». Земля ликует, потому что ты мертв. В частности, в 8 стихе ассирийские цари хвастались тем, как они вырубают огромные леса. Опять же, к этому времени большая часть лесов исчезла из Ассирии. Он был покрыт густыми лесами, но мы, люди, сурово относимся к деревьям. И поэтому ради своих дворцов им пришлось завоевать Ливан. Весь Ливан, знаете ли, там две горные цепи. Есть Ливан, а это, с вашей точки зрения, если это север, то там находится Средиземное море. Есть Ливанский хребет, выходящий прямо из Средиземного моря. Дальше идет крутая долина, которая по-арабски называется долиной. Бека — это арабское слово, обозначающее долину, и это Бека. А здесь есть Антиливан, еще один горный хребет, еще больше. Гора Хермон является частью этого хребта. Итак, все это, и эти горные хребты, и долина были заполнены деревьями. А ассирийцы продолжали хвастаться, как мы туда ходили, эти большие, высокие горы, эти суровые долины, и мы рубили деревья. И Исаия говорит, деревья так рады, что ты умер. Я небольшой защитник окружающей среды, но я защитник окружающей среды. И когда некоторые из нас уходят, земля ликует. Итак, мы меняемся с земли. Как земля относится к твоей смерти? И вот в 9, 10 и 11 мы попадаем в ад. Шеол внизу возбужден, чтобы встретить вас, когда вы придете. Он пробуждает тени, чтобы приветствовать вас, всех тех, кто был лидерами на земле. Оно поднимет с престолов всех, кто был царями народов, и все они ответят и скажут тебе, и ты стал таким же слабым, как и мы. Вы стали такими, как мы. Ваше великолепие низведено в преисподнюю, в ад. И затем картина в конце 11 стиха просто очень яркая. Вот похоронная процессия. Играют арфы, и вдруг саван отдергивается. И что мы имеем? Личинки и черви. Земля рада. Отрад, потому что вы так же слабы, как и мы. Ты убил нас. Вы послали нас сюда, а теперь пришли к нам. Добро пожаловать. Затем третья строфа попадает в рай. Итак, от земли до ада и до рая. И здесь, особенно в 12, 13 и 14 главах, он использует язык некоторых мифов древнего мира. Он не пишет миф, а использует знакомый им язык. Как пал ты с неба, дневная звезда, сын зари. Как ты повержен на землю, ты, унизивший народы. Ты сказал в сердце своем, взойду на небо выше звезд Божиих. Я поставлю мой престол высоко. Я сяду на гору собрания в дальних уголках севера. Я поднимусь выше высот облаков. Я сделаю себя похожим на самого высокого. Существует ханаанский миф, в котором Ваалу приходится слезть с трона. Он борется со смертью, и смерть временно победила его. Итак, трон Ваала пуст. Итак, другой бог говорит, думаю, я сяду на трон Ваала. Ну, подлокотники слишком высоки для его локтей, а ноги не могут дотянуться до подставки для ног. И вот, наконец, говорит он, думаю, может быть. И остальные боги присоединяются и говорят ему, уходи оттуда. Итак, он использует здесь такой язык, чтобы говорить здесь не о боге, а о человеке, о короле, который говорит, я собираюсь стать богом. Опять же, мы поговорим об этом. Но в обращении в главе 36, где ассирийский офицер призывает их сдаться, он говорит, что царь Ассирии уничтожил всех других богов, и он уничтожит и вашего бога. Ух ты! Это не конфликт между богом Ассирии и богом Израиля. Это конфликт между царем Ассирии и этим так называемым богом. День придет. День придет. Как ты повержен на землю, ты, повергший народы. Теперь, я говорю еще раз, Библия подсказывает нам, что история сатаны не очень хорошо развита в Библии. Дороти Сейерс, драматург, сказала, никогда не стоит включать дьявола в свою пьесу в качестве персонажа. В итоге он становится главным героем. Библия действует таким же образом. Библия не собирается отрицать его существование. Нет, нет. Библия скажет, да, он существует. И это даст нам немного информации. Но это не удовлетворит наше любопытство к нему. Бог — это тот, на ком мы фокусируемся. Не пытаюсь выяснить историю жизни дьявола. Ты сказал в своем сердце, я взойду на небо выше звезд Божиих. Я поставлю свой трон высоко. Я сяду на монтажную площадку. Я сделаю себя похожим на самого высокого. Но стихи с 15 по 21 возвращают нас на землю. Вас опускают, чтобы защитить, в дальние уголки ямы. Те, кто увидит вас, будут смотреть на вас и размышлять о вас. Это тот человек, который заставил землю дрожать. Кто потряс королевство? Кто превратил мир в пустыню и разрушил его города? Кто не отпустил своих пленников домой? Все цари народов лежат во славе, каждый в своей могиле. Но тебя выбросят из могилы, как ненавистную ветвь. В буквальном смысле это выкидыш. Одетый в убитых, пронзенных мечом, сходящих к камням рва, как труп, попираемый ногами, ты не соединишься с ними в погребении. Земля, ад, рай, земля. Этот король убит на поле битвы, и его тело находится среди других тел, даже не похоронено с почестями. Худшее унижение, возможное в древнем мире. Есть предположение, что имеется в виду ассирийский император Саргон, который в 705 году погиб в бою. Он единственный известный нам ассирийский император, который действительно погиб в бою. И поэтому есть те, кто думает, что это могло подтолкнуть Исаию к этой идее. И вот затем он продолжает говорить о том, что этого человека собираются лишить потомства, что опять-таки произошло в данном случае. И возможно, именно это и происходит. Так он завершает окончательным унижением, возвысьте себя. Говорил это раньше, говорил еще раз, возвысьте себя. И необходимый результат унижения. Мы не можем соревноваться с Богом, как бы мы ни старались. Ух ты! Я думал, что никогда не закончу сегодня вечером. Я сделал. Остальная часть главы — это еще два оракула, один против Ассирии, которому, кажется, мы возвращаемся сейчас, как я говорю в примечаниях на следующую неделю, фокус возвращается к сегодняшнему дню. Вавилон не представляет для нас большой угрозы в данный момент. Ассирия — наша большая угроза. Что об этом? А затем и с Ассирией к ближайшим соседям, Филистии и Мааву. И это то, что мы рассмотрим в следующий раз. Хорошо. Вопросы, комментарии? Да. Я думал об этом, когда вы говорили о том, что были обезоружены, раздеты и испорчены и выставлены на всеобщее обозрение, восторжествовав над ними на кресте. И Стэнли Джонс комментирует это. В следующий раз, когда дьявол начнет возиться с вашим разумом, скажите ему, чтобы он согнул шею, потому что на ее спине есть след, пробитый гвоздем. Я не знаю, слышали вы все это или нет. Стэнли Джонс говорит, в следующий раз, когда дьявол начнет возиться с вашим разумом, скажите ему, чтобы он наклонил голову, потому что на затылке у него на шее след от гвоздя. Это хорошая насмешка. Да. 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 Другие комментарии, вопросы или наблюдения? У нас еще есть пара минут. Да. 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 Он был жив по крайней мере до 701 года, а возможно, и позже. Дата Езекии – самые спорные даты среди всех царей. Есть проблема 12 лет. Человеку 1960-х годов удалось удивительным образом разобраться в хронологии еврейских царей. Это была докторская диссертация, которую он написал в Чикагском университете, и он ответил практически на все. Это настолько бесит некоторых ученых, что они едва могут это вынести, потому что он евангелист. И все даты работают. Они работают отлично, кроме Езекии. И вот мы не знаем, начал ли он царствовать в 727 году и потом умер в 696 году, или начал ли он царствовать в 716 году и умер в 6 году, чтобы это не было, еще через 11 лет после этого, в 685 году. Говорят, традиция гласит, что Манассия, сын Езекии, бросил Исаию в дупло дерева и оставил там умирать. Итак, согласно этой традиции, единственное свидетельство смерти Исаия — это то, что она произошла во времена Манассии. Так что это либо после 696 года, либо после 685 года. Манассия не был хорошим человеком. Другие вопросы, комментарии? Да. Что ж, мы знаем, что это была пустыня. Итак, имеет смысл сказать, да, на самом деле это пустынные животные. И да. Да, я видел фильм, снятый по этому поводу. Да, правильно. Я был довольно молод. Я видел фильм, в котором предположительно показывали эту местность. Ага-ага. Так что да, есть все основания говорить, что оно было буквально исполнено. Центральный Иран, да, да, да. Да, да. В книге Откровения много-много отсылок к Исаии. И я верю, что Откровение использует Вавилон точно так же, как Исаия. И это является показателем высокомерия мира. Опять же, если Тим Лохей действительно прав, и Вавилон восстановлен как центр мировой державы, я не собираюсь сдавать свой билет. Но я думаю, что Вавилон используется там репрезентативно, так же, как он используется здесь, в первой части 13 главы. Символ всей человеческой гордости и высокомерия и разрушения всего этого. Хороший. Спасибо. Давайте помолимся. А, Отец, помоги нам не гордиться своим смирением. Мы маленькие люди. Мы не великие землетрясители. И иногда мы можем этим гордиться. Помогите нам не делать этого. Потому что гордость, эта способность сделать себя Богом, является такой же проблемой для нас, маленьких людей, как и для сотрясателей мира. Помоги нам, Господь. Помоги мне, Господь, снова и снова осознавать, что мы такие, какие мы есть по Твоей милости, и что Ты видишь нас бесценными и достойными всего этого. Помогите этому напомнить нам о том, кто мы в Вас. Во имя Твое мы молимся. Аминь. Это доктор Джон Освальд в своем учении по книге Исаия. Это сеанс номер 7, главы 13 и 14 Исаии.